Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас в гостях историк Михаил Поликарпов. И сегодня речь пойдет о Англобурской войне. Это рубеж 19-20 веков. И Михаил обещал рассказать о том, как воевали добровольцы в этой самой войне. Первый же вопрос, если можно кратко. Вот Южная Африка, вот англичане пришли, вот зулусы и какие-то буры. Вот какова была расстановка сил?
Ну, европейцы впервые, это голландцы, начали колонизировать Южную Африку в середине 17 века. И нужно понимать, что негров в тот момент в Южной Африке не было, там, где они высадились.
То есть Южная Африка — это был практически пустой регион?
Нет.
Нет?
Объясню. Негры, а именно племена Коса, бантуязычные, дошли тогда до реки Great Fish, большая рыба.
Так.
А там жили народы желтой расы. То, что мы сейчас называем народы Кайсан, а тогда их называли либо желтая раса, либо их разделили европейцы на две группы – бушмены и готентоты. То есть, чтобы мы понимали, во времена Древнего Египта, когда строили пирамиды, к югу от экватора негров не было вообще. В районе джунглей, вечно зеленых лесов на экваторе жили пигмеи, а всю остальную Южную Африку, от Великих Озер до мыса Доброй Надежды, заселяли племена Кайсан. Это племена, которые это не негры, они желтая раса, это совершенно другого антропологического типа.
Значит, зулусы — это пришлые.
Пришлые. То есть и народ банту примерно во втором тысячелетии до нашей эры начали свое расселение из района Камеруна. За пару тысяч лет они расселили до самого юга. У них были три преимущества. Они знали земледелие, правда, мотыжное. У них было скотоводство. И они очень рано освоили железо.
То есть оружие.
Оружие у них было. То есть, ну, главное, племена бушменов и прочих охотников, как хадза, были загнаны в пустынные районы, которые были неудобны для этого скотоводства. А некоторые племена, то, что раньше были готентоты, мы сейчас не любим это слово, потому что оно по-голландски значит заика, оно оскорбительно. Ага. Сейчас их называют койкаин. Они перешли к скотоводству. То есть вот когда голландцы приплыли, они столкнулись с народами желтой расы. Они начали постепенно колонизировать эту территорию. К ним же туда приплыли гугеноты. Это протестанты, которых изгнали из Франции в конце 17 века. И вот та народность, которая получила название потом буры, это некая смесь в основном из голландских кальвинистов и французских протестантов. Там было немножко немцев, было еще кого-то немножко.
То есть эти люди, они приплыли в Южную Африку из-за религиозных гонений.
Да. Одни были колонистами, а вторые были это сектанты, которые бежали.
Какие отношения у них сразу сложились с местным населением? Вот.
Дело в том, что с готентотами они были достаточно, я не скажу, что гармоничные, но появилась очень большая община метисов, потомков, голландцев, и от местных женщин они назывались Гриква. Мы немножко позже скажем, было даже создано две страны Гриква-ленды, то есть народ, гособразования, которые были созданы этими метисами. Внешне, ну, на белых, может быть, они не похожи, но они были христианами, кальвинистами. То есть это и сейчас в Западном Кейпе, самой, ну, юго-западной провинции, порядка половины населения — это метисы, голландцев и женщин-готентотов, либо женщин, привезенных из Азии. То есть очень смежная территория. А что же у нас с этими с банту-завоевателями? Карты нет, но я попрошу радиослушателей представить себе побережье Южной Африки, самый его восток, ближе к Мозамбику. Там жили зулусы. Вот в начале 19 века у них был так называемый период завоевания, мфекане по-зулусски. Они строили империю, и причем различные народы, зулусские кланы, они разлетались по всему югу континента, словно бильярдные шары, убегая от зулусов. Что парадоксально, 19 век, в чем же заключалась военная реформа зулусов? Ну, если не считать организационных моментов, они перешли от метательного боя осягаемыми к рукопашному бою осягаемыми. Для этого был принят Чакой новый осягай, он
получил... Это их, грубо говоря, царь зулусов.
Да, царь, знаменитый Чака. Осягай назывался Илква. В общем, это имитация звука, когда осягай вытаскивается из тела. Он отличался от обычных осягаев. Короткая рукоятка, длинное лезвие. А раньше было как? Племена выстраивались, и начиналась перестрелка дротиками. А рукопашные поединки между самыми сильными воинами.
Богатырями.
Да. А теперь зулусы решили, не надо это делать. Они сразу в рукопашную. Причем у них получалось хорошо выступать несколько раз и против людей, вооруженных огнестрелом. Последний раз это было Исандлвана, 1879 год.
Да, это разгром, который англичане до сих пор помнят.
У англичан тогда были многозарядные винтовки, но зулусы смогли добежать...
И смять их.
Смять и порубать осягаями. У англичан из 1500 солдат погибло 1200. Правда, зулусы потеряли убитыми примерно столько же, но и ранеными побольше. То есть, потому что пули находили свои жертвы, но тут принцип, что можно добежать и осягаями порубать. А ведь вы знаете, там на территории Южной Африки есть такое пятнышко, государство Лесото, со всех сторон окружённый Юар. Да. Там были племена Басута, которые убежали от страшных зулусов в горы. Потом они воевали с бурами, и они приняли не только огнестрел, они первыми и, наверное, единственными в Южной Африке из местных коренных стали разводить лошадей. Дело в том, что скотоводы все эти, бантуязычные, они лошадей не имели. Дело в том, что при переходе через Центральную Африку там есть зона с мухой ЦЦ, которая не дает разводить лошадей, она их убивает. Так вот, Басуто, племена, которые создали это королевство в горах, они были конными стрелками из ружей. А вот племена Коса, о которых я уже говорил, это было что-то промежуточное. То есть они начали перенимать огнестрел. Племена Коса провели 8 войн с голландцами и с англичанами, так называемые кафровские войны. И, в общем-то, войны шли с переменным успехом. Часть территории у них англичане отобрали, но Коса сохранили независимость. Но, опять-таки, у Коса не было империи, как у зулусов. Там было несколько вождеств. Вождество — это сейчас такой термин, это калька с английского «чифтом», которая перешла в русский язык и сейчас используется там. Хотя, по-моему, не очень красиво. И все было у них, на самом деле, нормально, но в 1856 году появилась колдунья, которая заявила, что нужно уничтожить весь скот и все посевы, потому что они сквернены нечистыми руками. И тогда мертвые восстанут из праха и опрокинут англичан в море. А в этот момент, судя по всему, была какая-то эпизоотия скота. Ну, болезнь скота, но не критична. И большинство общин поверили колдунье, убили весь скот и посевы.
Хотя легче было бы, наверное, колдунью.
Зомби-апокалипсис не случился.
Вот ты смотри.
Они рассчитывали на него. Но случился другой апокалипсис. Эти общины фактически совершили самоубийство. У них случился голод. Кто, кстати, виноват был в том, что у них случился зомби-апокалипсис? А те общины, которые не стали убивать свой скот, чтобы вы понимали, виновата была не колдунья, а те 15% общин, которые решили, что они не сумасшедшие. Каннибализм, вымирание значительной части коса, захват этих земель англичанами, и там они попытались неудачно поселить германский легион. Тогда закончилась только Крымская война, англичане навербовали немцев для войны с Россией, а потом решили этих немцев поселить как казачков. Да, не получилось. Немцы
Дикий Запад не случился.
Немцы потом предпочли уехать в Индию, где после восстания сипаев создавали новую армию, и там было много вакансий. Не получилось там у них. Значит, во времена наполеонских войн...
То есть мы имеем на территории нынешней Южной Африки различные племена, уже пришли англичане и живут потомки голландских и французских поселенцев бурые, что, по-моему, по-голландски крестьяне.
Да,
бурые
крестьяне. Причем эти племена, они формально, они все между собой родственные, генетический язык, но вот в силу ряда причин, видите, они совершенно по-разному воспринимают инновации от европейцев. Там личностный фактор очень сильно влияет. То есть какой-то царь Чака решает, что ему не нужны ружья, он осягаемый, всех порубает. А басуток, которых загнали в город, понимает, что нужно переходить на европейские чудеса. То есть такая странная мозаика. Англичане во время наполеоновских войн захватывают эту территорию. Она им нужна для поездок в Индию. Хорошая база.
Да.
Бурам очень не нравится, как они правят.
А англичане, естественно, за счет буров.
Да, конечно.
Поживиться.
Они там навели свои порядки, вводили английский язык, провели освобождение рабов с очень символической выплатой. И буры решили уйти и создали свою республику Наталь. Наталь — это там, где сейчас говорят Дурбан, это тоже Южная Африка, но чуть ближе к зулусам.
А то есть, опять же, англичанам удалось их вытеснить.
А, да, буры уходили. Но эта республика просуществовала 3 года, англичане ее захватили на побережье. И тогда буры совершили великий трек и ушли далеко в Африку. Нужно понимать, что некоторые треки буров, они вообще потрясают своим размахом.
Это походы.
Да, трек — это переселение буквально.
Да, да.
Великий трек — это вот там, где они дошли до Трансвааля. Но были другие треки. Они селились даже на территории Северной Намибии и Анголы. Буры были невероятные путешественники. Вы поймите, что Африка, она, в общем-то, была не очень гостеприимна. Там все было занято. Там племена никто там хлебом и солью не встречал. Представления географии буров были смутные. То есть вот те буры, которые совершили великий трек и дошли там до Лимпопо, они вообще, некоторые думали, что они дошли до верховьев Нила. То есть у них представления о том, какая Африка, были очень смутные. Но ЮАР вообще очень большая страна, там больше 1 000 000 км². То есть вы понимаете, что эти треки буров, это больше 1000 км, это собраться и
уйти. Тем более, что ведь эти треки — это фургон.
Фургоны. Колонна Быки. Фургонов уходит вглубь континента в неведанные...
А вот эти вот треки, это мушкеты, которые заряжаются с дула.
С дула.
Всё.
И у них были проблемы с зулусами. Зулусы им сделали резню, но потом Преториус разбил зулусов на реке, которая получила название Кровавая река. Для меня загадка, каким образом, но из гладкоствольных мушкетов зулусов настреляли там очень много. Они отвоевали себе место под солнцем. То есть республики, они, такое было броновское движение, они иногда возникали, исчезали, но появилось 2 большие республики. Это оранжевое свободное государство, фри-штат. Их сейчас называют фристейтеры. И Трансваль, вообще это южноафриканская республика, но так как она была за рекой Вааль, за ней закрепилось название Трансваль.
Да, за
да. Вааль. Была еще маленькая республика Стеллал, Land по-английски, Stellaland, земля звезды, но ее англичане в начале 80-х годов 19 века аннексировали.
Ну, то есть, в рамках демократических преобразований, да.
То есть мы понимаем, что вот появились эти 2 республики, буры там в основном занимались скотоводством, ну, похоже на Дикий Запад. То есть
огромное скотоводство. И англичанам, в общем, было наплевать.
Более того, строили Суэцкий канал, и на самом деле эта земля, она вообще теряла весь свой... Смысл,
да.
Конечно. Если бы не случилось одно но мы сейчас поговорим чуть в сторону. Вообще конец 19 века случилась очень примечательная вещь. Была драка за Африку последние 20 лет. То есть до этого европейцы сидели на окраинах. Ну, то есть вот англичане на мысе Доброй Надежды, французы к тому моменту завоевали Алжир, северную часть его, португальцы сидели там немножко в Анголе и Мозамбике. Какие-то форты были в Западной Африке. Сидели по окраинам.
На побережье.
И за 20 лет европейские страны поделили всю Африку и завоевали. Что же произошло? То есть там было 3 основных игрока сначала. Это Англия, Франция и Португалия. К ним добавились 3 новых хищника. Это Германия, Италия и Бельгия. И Там идея была, на самом деле, это как можно больше застолбить себе Африки на тот случай, если понадобится в дальнейшем. То есть, например, Португалия хотела пробить коридор от Анголы до Мозамбика, у них был так называемый розовый проект. Англичане мне дали.
То есть это поперек Африки?
Поперек Африки. Потому что у англичан появился свой строитель империи, там Сесил Роудс, мы чуть поговорим о нем позже, кто, наоборот, хотел сделать коридор от Кейптауна до Каира, сплошной коридор, и построить железную дорогу у него.
А.
У него, у Сесила Роудса вообще были планы, они не наполеоновские, потому что наполеоновские планы на фоне планов Сесила Роудса, это какие-то очень скромные. Он собирался построить Британскую империю таких размеров, что должен захватить дух, и он даже Соединенные Штаты собирался включить в ее состав. В ходе вот этой драки за Африку там была игра, что Германия сталкивала Францию и Англию. Это все закончилось фашистским кризисом, когда они едва не передались. Фашоды — это город в Судане, который французы захватили, хотя англичане считали эту территорию своей. Англичане сделали подножку французам и помогли бельгийцам захватить территорию Конго, который там назвал Заир, огромная территория, причем не бельгийцам, не Бельгии, а король Леопольд сделал ее своим владением. А французы помогли эфиопам разбить итальянцев, которых итальянцы лоббировали, извините, англичане лоббировали итальянское вторжение в Эфиопию, а французы им мешали. То есть такая была увлекательная игра, и на фоне этого была игра немцев, которые хотели поставить под свой протекторат обе Бурские республики. Они считали, что это их народ, родственный. То есть там было две попытки. Они решили построить железную дорогу и для этого купили у зулусов бухту Санта-Лючия. Это в тот момент зулусы еще не были английскими, хотя англичане, их победив, разделили на 13 таких вождеств. Разделяй и властвуй, очень хорошо. Англичане достали договор от 1843 года, по которому эта территория уже их. Это замечательная история вообще с этими концессиями. Там на каждую территорию есть несколько претендентов африканских. То есть там не было четких границ. И когда какая-то страна приобретала какую-то концессию, англичане находили бумажку, по которой эта территория их. Вот, то есть, но там не просто игра концессии, там была дипломатика нанеток, чтобы немцы туда не сунулись, англичане туда перебросили военные корабли, а у немцев тогда еще не было флота, 84-й год.
Ну, как у океанского флота,
это, конечно, сравнимого. Тогда немцы захватили Юго-Западную Африку, там, где сейчас Намибия, и думали прорваться к бурам с этой стороны. А тогда англичане быстренько аннексировали Бечуан-Айленд, это Ботсвана сейчас, и перекрыли. То есть игра за Африку, она шла еще игра.
Ну, а там, если каких-то негров перерезали, это...
Чтобы добиться выхода к Бурским республикам. Но в итоге англичане фактически их отрезали от немцев. Но позже немцы смогли построить дорогу из португальской, ну, в Мозамбике, бухты Далагла до Трансваля, железную. То есть позже буры все-таки получили некое окошко во внешний мир, через португальскую территорию, по дороге, которую контролировали немцы. То есть немцы все-таки им помогали. Так вот, мы вернемся, что все бы забыли про эту Южную Африку, но там внезапно обнаружили алмазы. Случайно. Где, кому же они принадлежали? Вообще, до того, как их обнаружили, никто не сомневался, что эта территория принадлежит оранжевому государству. Сомнений в этом не было. Но как только их обнаружили,
выяснилось.
Англичане заявили на это претензии. Это была вообще территория западного Грикваленда, вот того самого сообщества, где жили вот эти вот мулаты.
Да, вы говорили.
Которые, то есть там четких границ, нужно понимать, между этими всеми республиками не было. В итоге отдали на третейский суд. И третейским судьей стал губернатор британской колонии Наталь.
Кто бы мог сомневаться,
кто бы мог сомневаться в его объективности?
Конечно,
в итоге эти алмазоносные районы стали английскими. И тут на сцену выходит самый, наверное, интересный игрок, это Сесил Роудс. Это англичанин, он в 17 лет уехал в Южную Африку, и там он сделал невероятную карьеру. Чтобы, Вернемся к алмазам, чтобы мы понимали. Это были кимберлитовые трубки, то есть фактически жерло вулкана, mm-hmm. где выходила лава, и в этой лаве образовались алмазы. То есть это не то, что вся Земля усыпана алмазами. То есть есть несколько мест, и вот место, которое...
Некий цилиндр, да,
да, цилиндр уходит вглубь, mm-hmm. где алмазы напичканы в разном... Вот он создал ферму Де Бирс по названию фермы, голландской, ясно, бурской, где он стал скупать участки. А рядом был район Кимберли. По его названию мы все знаем кимберлитовые трубки, где действовал другой делец английский, Барната. И, в общем, Ротс использовал финансовые ресурсы Лондона. Первым его союзником стал Альфред Бейтс, кстати, бывший немец. Он был германским подданным, он переехал в Лондон, финансовый центр мира. Он получил английское подданство, деньги не пахнут, и он стал главным его союзником. Чтобы понимали, сначала каждому старателю давали только одну делянку, небольшую, примерно 10 на 10 метров. И он копал в ней колодец. Причем он не мог занимать всю территорию, там нужно было по закону оставлять промежутки несколько метров. И вся эта территория, например, вот как сыр в дырках, все копают колодцы вглубь. Но к чему это все идет? К обвалам. Когда колодец больше определенной глубины, стенки не выдерживают, там дождь какой-нибудь идет. И сначала разрешили одному старателю иметь больше одного участка, чтобы было рационально использовать. И вот тут-то Барната в Кимберли, а Сесил Ротс Де Бирс начинают скупать эти участки. Потом наступает период, когда все равно, несмотря на скупку участков, происходят массовые обвалы, потому что колодцы-то уже глубокие. И дошло до того, что в Кимберли из 400 участков только на 50 можно было вести разработку, остальное все завалило. А грунт, когда он падает, он рыхлый, там нельзя копать какое-то время. И тогда перешли только подземным разработкам, шахтами. И там были подземные войны, потому что каждый человек, копая свою шахту, он норовил в галереи зайти на чужую территорию. Что же не зайти, там земля-то с алмазами. То есть там кипели дикие алмазные войны.
То есть вот такой, ну, типа Дикий Запад.
Да, конечно, только Дикий Юг алмазы.
Да, Дикий Юг, огнестрельное оружие у белых свободно.
И Ротсу пришла мысль, что на самом деле нужно все это объединить. Он нашел в Лондоне очень хороших союзников, а именно барона Ротшильда. То есть получил финансы, но опять-таки нашел, чтобы Сесил Ротс получал финансирование, он должен был сначала доказать всем этим финансистам, и Бейсу сначала, и Ротшильду, что он тот человек, в которого можно вкладывать деньги. И он доказал, то есть это был талант. Так они скупили участки так называемой французской компании в Кимберли, то есть там была история, примерно как, представляете, какую-нибудь себе средневековую Германию с этими феодальными владениями, леопардовой шкуры. И там примерно была такая же история. То есть в тот момент Кимберли, это были такие леопардовые шкуры нескольких компаний крупных и мелких игроков. И он начал вести экономическую войну с Барната. Это была война и на рынке акций спекулятивной, и то, что они начали ронять цену алмазов, они уронили на треть. И в конечном счете Барната сдался, и решил, что худой мир лучше доброй войны. И они объединились в рамках объединенной компании Де Бирс. Они быстренько поглотили всех мелких игроков, буквально за считанные.
А вот что было потом, мы узнаем после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа историка Михаила Поликарпова о англо-бурской войне, которая случилась на стыке 19 и 20 века. И вот, судя по всему, мы плавно подходим. Именно вот к этому. Итак, мы остановились на том, что Сесил Ротс победил Барната.
Они объединились.
И это был игрок на чьей стороне? На английской,
естественно. Это был на английской стороне. Угу. Это было мощное... Они создали мощную алмазную монополию.
Наверное, какую-то охрану. Ну, так мягко говоря.
Там не только охрана. Дело в том, что Сесил Росс, он был не только делец. Как мы сказали, в этот момент идет драка за Африку. Угу. И вот он создает южноафриканскую привилегированную компанию Chartered Company, угу. которая была как прообраз Ост-Индской, то есть это была частная военная компания, которая занималась завоеванием территорий.
Которая действовала в интересах государства.
И причем он был не единственным. Такая же компания действовала в районе Нигера. Там был свой известный авантюрист. Еще один был очень известный на востоке Африки. Просто Сесил Родс самый яркий.
Из них.
То есть он захватил земли Матабеле, которые сейчас носят название Зимбабве. Угу. Одно время носили название Южная Родезия в честь Сесила Родса. Угу. Была еще и Северная Родезия, тоже в честь его. Как же получилось, что он смог захватить? Есть хорошая формула того времени. Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not.
А, ну да, что бы ни случилось, у нас есть пулемет системы Максим, а у них нет.
Это стихи не Киплинга, как почему-то многие считают, это Беллок написал, а стихотворение называется «The Modern Traveler» — «Современный путешественник». То есть во время драки за Африку в 90-е годы на сцену вышел пулемет «Максим». И он себя проявил во время завоевания Матабеленда. То есть это были как раз-таки те зулусы, которые ушли в начале 19 века на север, на территорию Зимбабве современного. Они создали свое государство. Они не боялись англичан и не боялись винтовок. Они тоже думали, они добегут. И сигаями порубают.
Да, но с пулеметом...
А несколько пулеметов они заменяют батальон по плотности огня.
А ведь, Михаил, ведь правда, что нечто подобное произошло в Судане?
Именно, мы сейчас вернемся. Угу. И Судан, битва при Амдурмане в 1898 году, Китченер, он там вообще... используя пулеметы, остановил армию Махди, в основном пехота, в основном вооруженная холодным оружием, которая до этого более-менее успешно воевала и там разбивала англичан, Гордон там генерал погиб.
Да, Гордон погиб.
Но
да.
Черчилль, который там был корреспондентом, описывал, что пулеметы перегревались, и солдаты из своих фляжек отдавали воду, чтобы залить, скажи. То есть пулеметы строчили 5 часов. Погибло примерно 15 тысяч махдистов, считается, что где-то 2/3 за счет пулеметов. То есть такой бойни больше нигде не было. И в Нигере, где действовали англичане, тоже пулеметы очень сильно помогали против африканцев. То есть храбрые воины, у них и огнестрел был, копья, ну, в общем-то, они понимали, что против людей с винтовками они могут противостоять. У них это получалось несколько раз. Пулеметы были для них сюрпризом. Были еще два момента. До конца XIX века Африка была очень опасной для белого человека из-за болезней, прежде всего малярии и желтой лихорадки. Например, Западная Африка считалась могилой белого человека. Там, чтобы вы понимали, в фортах за сезон погибало 60% новобранцев. То есть, ну, как... За 3 года 80%. Понимаем, что там не линейная пропорция, просто какая-то часть людей имеет иммунитет. Но 60% за год — это очень много. Тогда научились бороться. Хинин появился. Джин, как средство борьбы. И стали бороться, осушая болото. Догадались. Причем мы понимаем, что малярия была не только там. Малярия была и в Абхазии, и на Кипре. И там тоже ее победили в конце 19 века. Тут, кстати, внезапно помогло открытие Австралии. Высадка эвкалиптов, которая выполняет роль насосов в этих малярийных болотах. И, конечно, помогла техника. И Сесил Родс это понимал. Он строил железные дороги. Пароходы, железные дороги, телеграф, они помогли получать информацию и перебрасывать вот эти небольшие отряды с пулеметами очень быстро, что приводило, видимо, африканцев в ужас. И... помогала их покорить. Так, у Сесила Родса была своя частная компания, которая завоевала ему страну. И он захотел получить вот этот Бетчуан Айленд тоже в его владение.
Ну вот алмазы.
Нет, он хотел формально получить коридор для строительства железной дороги. Сесил Родс, он был многосторонним. Он при этом же был премьер-министром Капской колонии. То есть, с одной стороны, он делец. С другой стороны, он политик местный, имеющий связи в Лондоне. С третьей стороны, он стоит в совете директоров компании, у которой свое государство. То есть, это, по нашим меркам, это, конечно, нарушение, то есть, смешение всех типов властей, которые только можно представить и не представить, у одного человека. И в итоге он получил только коридор для строительства железной дороги. А зачем нужен был ему это? Дело в том, что пока кипели алмазные войны, в Трансвале нашли золото. Самое большое месторождение было на месте, которое называется Хребет Белой Воды. Я не боюсь, что я сейчас на африканце скажу это неправильно, но главное, Витерсранд, главное, вот слово «ранд» — это то, что потом стало валютой Южной Африки. Это именно в честь этого хребта. Сначала туда хлынули старатели-одиночки, но там повторилась один в один история с алмазами. Главное, туда пришли алмазные игроки. Туда пришел Роц, туда пришел Барната, которые стали скупать земли. И так как эти кварцевые пласты лежали под землей, вскоре добычу вели 12 компаний, в основном с английским капиталом. И ниже туда привезли большое количество рабочих. И больше половины рабочих это были из британских колоний, не только из Британии. Это были из Индии, из Малайи, туда приехало из Австралии много людей. Туда приехали бывшие старатели, которые остались не у дел в Кимберли, потому что когда там все поделили Ротс и Барната, они резко уменьшили объемы добычи и стали для добычи использовать негров, которые жили фактически в тюрьмах, в компаундах, за колючей проволокой, без крыши, ну, то есть, чтобы минимизировать воровство. Вырос Йоханнесбург. Он вырос на глазах. То есть к концу века 120 тысяч жителей. Самый крупный город Южной Африки. В основном там жили иностранцы, уитлендеры, которых называли англичане, уитлендеры на языке африканс. И у нас получилась очень странная история. В Трансвале иностранцев стало больше, чем буров. И с подачи Роца, вообще эти золотые магнаты, они не просто так туда английских гастарбайтеров вытащили, они поднимали вопрос о том, чтобы все эти уитлендеры получили гражданство Трансваля. Кстати, от английского никто из них отказываться, поэтому почему-то не собирался. Угу. И они считали, что если не получат, то они демократическим путем как бы и Трансваль-то и захватят. А Трансваль, все-таки там были не совсем дураки, они прощелкали вот этот момент, что нельзя было допускать миграцию англичан в таких количествах. Это они не сообразили, но потом-то они поняли, что есть предел, куда можно отступать. Нет, они всячески противились этому. Они предложили компромиссные варианты, там, по истечении стольких-то лет пребывания. И тогда англичане предприняли знаменитый рейд Джеймсона. В качестве плацдарма как раз-таки использовалась вот та полоса, которую Сесил Родс получил для строительства железной дороги.
Как плацдарм.
Плацдарм. Там было примерно 670 бойцов конных, где-то 400 из милиции.
Ополчение.
Из полиции, а 200-300 присоединилось. То есть там была конная полиция той территории, которая принадлежала компании. У них были пулеметы, у них были орудия. Они должны были дойти до Йоханнесбурга, а там уже поднялось восстание, уитлендеры насильственно записывали шахтеров в отряды под угрозой увольнения, а золотая молодежь создала конницу, женщины, там, санитарный комитет, варили обеды, ждали, когда к ним придет Джеймсон. Этот обед солдат Джеймсона не дождался. Я думаю, что, конечно, уитлендеры не смогли вот всю эту историю удержать в тайне. И буры...
Прознали.
Прознали. Ну, там протекло.
Угу.
И вот этот отряд Джеймсона, он был бурами окружен, при Крюгерсдорфе разбит, убитых было мало, но 550 человек вместе с Линдером Джеймсоном попали в плен.
А буры, судя по всему, в боях с местными закалились, как следует.
Да, они закалились, причем у англичан уже была попытка одна аннексии Трансвааля, но в 81 году буры их разбили при Маджуба-Хилл, и тогда англичане отказались от этого. На англичан, конечно, не похоже, но у них одновременно только закончилась вот эта тяжелая война с зулусами, и вторая идет англо-афганская война, очень тяжелая. И они решили, что нельзя воевать одновременно на несколько фронтов. То есть оставим Трансвааль в покое, в тот момент решили они. А сейчас решили предпринять такую частную пиратскую акцию в расчете на то, что как бы восстание утлендеров демократической.
Ну да, 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 они к нам обращаются с просьбой. Да.
Ну, в общем, буры передали всех пленных Англии.
Ну, естественно, разоружили.
Гуманно. И этот Джеймсон уехал, и несколько офицеров в Лондон, в суд. Там их встречали как героев. Их говорили, это наши гарибальдийцы.
Ну да.
А тех вождей утлендеров, которых они арестовали, заговор провалился.
Угу.
Утлендеры воевать-то были не готовы.
То есть они предпочитали, чтобы англичане там
как-то... Да, бойцы оказались. Пятерых вождей сначала приговорили к смертной казни, потом к тюрьме заменили сроки, а потом заменили все на штрафы, на большие штрафы. И золотые магнаты, в том числе Ротс, заплатили эти штрафы. Вообще, тема была популярная. Вот знаменитое стихотворение Киплинга «If». Если.
Да, если.
Оно
да.
посвящено, как потом Киплинг сам написал, именно рейду Джеймсона. Вообще, мой совет, почитайте, это прекрасное стихотворение, оно написано красивым английским языком, легким, потому что у Киплинга и есть...
Перевод русский блестящий.
Да. If you can dream all about you... Извините. If you can dream and not make dream a master, if you can think... And not make thought your aim.
Я отсылаю всех в интернете, просто можно найти несколько переводов, все они очень и очень, ну, почти все они очень и очень хороши, за исключением тех, которые делают люди, которые почему-то считают себя переводчиками.
Ну,
сложно это себе представить, но многие считают, что переводить можно, вот ты как-то там знаешь русский и английский, и уже можешь переводить.
Киплинг вообще
большая
был
ошибка.
Певцом империализма британского.
Конечно.
Он был лично знаком с Ротсом, он посвятил Южной Африке много своих произведений. У нас, правда, известны только две песни по мотивам стихов.
День и ночь, мы идем по Африке.
У нас больше всего это «Мохнатый шмель на душистый хмель». Но это вольный перевод, потому что...
Да, это совсем вольный.
Там вообще у Киплинга там не шмель Бамблби, у него белый мотылек. И мы знаем, только Дон и Магдалина ходят по морю туда.
Да, да, да.
Это
да.
тоже на стихи Киплинга. Киплинг оказал очень большое влияние на всю нашу, на всех наших бардов. Может быть, даже Высоцкий, думаю, Киплинга не читал, но он во многом писал песни под его влиянием. Там есть такой момент обращения от первого лица.
А там он...
Да, и вот обращение от первого лица, оно и пошло от Киплинга. То есть Киплинг оказал очень большое влияние на нас.
Угу. Ну, и, значит, они приезжают в Лондон. Очевидно, их приглашают разные официальные лица.
Официальные лица. Суд, ему дают небольшой срок, а так как он болен, его освобождают. Линдер Джеймсон потом делает политическую карьеру, он становится в дальнейшем премьер-министром Капской колонии, то есть с него все как с гуся вода, на самом деле. Но вот эта неудача рейда, она заставила Сесила Ротса уйти с поста премьер-министра Капской колонии, потому что он пытался доказать, что это он как бы ни при чем, он не знал. А когда узнал, он пытался дать телеграмму, но разрушили телеграфную линию, и Джеймсон не получил.
Ну, в общем, резолюция была, не справился.
В общем, да. Он ушел вместе с Бейтсом.
Как это называется? Мы не от него злодеяния хотели, а он чижик съел.
Да. В общем, он не оправдал ожиданий. И стало ясно, что завоеванием этих республик нужно заниматься всерьез.
Недемократических, совершенно.
Нужно заниматься всерьез войсками.
Да, то есть английская армия должна взять на себя демократическую цивилизаторскую миссию. Да.
Ну, будут сообразили после рейда Джеймсона, что дело пахнет жареным. А благодаря этим золотым рудникам, которых англичане не отжали, они получали большие доходы. Железная дорога давала им окно в мир, и они начали закупать оружие. Прежде всего, стрелковое.
А какое оружие? Самое-самое-самое?
Да, они закупали винтовки Маузера, то есть они...
Немецкие?
Немецкие. И у них получилось так, что они оказались вооружены стрелковым оружием лучше, чем англичане к началу войны.
И они покупали и современные пушки у немцев, и пулеметы у американцев.
Но, на самом деле, к началу войны у них было только 37 пулеметов и 80 орудий. Это не так много. Но вот винтовок они купили... больше, чем нужно, и, судя по всему, часть винтовок они рассчитывали дать африканерам, это бурам, которые жили на английской территории. То есть у нас получается такая странная ситуация. На английской территории буров больше, чем англичан. А буров, которые граждане Британской империи.
Да, и, наверное, что было немаловажно для того времени, белые.
Да, это белые. То есть они имеют гражданские права, в отличие от африканцев. А на территории Трансвааля, наоборот, людей с английским гражданством больше, чем буров. То есть, как бы обе страны были в заложниках друг у друга. Буры вооружаются, но они понимают, что время играет против них. У них армия небольшая. Вообще армии, в нашем понимании слова, нет. У них была только конная полиция, конная артиллерия. А все буры — это ополченцы, которые объединены в команда, в отряды. В Трансвале был
21. Да, откуда и пошло, собственно говоря. Да.
А в оранжевом государстве, оранжевой республике, 18. Причем англичане хотели воевать сразу против двух республик. Им было неинтересно, если бы Трансваль с ним воевал, а оранжевое было нейтральным, потому что они бы уходили тогда на нейтральную территорию. Да. В октябре 99-го, после обмена ультиматумами, буры... Они потребовали, чтобы англичане перестали войска-то концентрировать и убрали. Mm-hmm. И объявили войну и предприняли превентивное наступление на территорию, в частности, колонии Наталь, а также окружили Кимберли. То есть они, буры, окружили три английских города, но, если честно, буров не получалось брать города, тем более, что там город Леди Смит в Натале. Там был очень большой гарнизон. Угу. Там 14 тысяч солдат было. То есть у буров, по-моему, в армии, которая окружила город, было меньше. Наверное, болезненным ударом было бы взятие Кимберли. Потому что там были огромные запасы неограненных алмазов.
Угу.
В том плане, что можно было бы обрушить рынок. Причем в Кимберли был Сесил Роудс, сидел. У буров не получилось. В общем, англичане... предприняли контрнаступление, и уже к зиме, то есть первоначально, чтобы мы понимали, где-то было по 20 тысяч солдат с каждой стороны, ну, 28-30. К зиме англичане собрали уже больше 100 тысяч солдат. То есть в тот момент, когда буры атаковали, английские дивизии плыли в Южную Африку. То есть это был именно превентивный удар с пониманием, что есть шанс выиграть войну, если начать раньше. На что они рассчитывали? Я думаю, там был расчет на восстание африканеров в Капской колонии. А англичане боялись, что зулусы восстанут в Натале, если буры возьмут Леди Смит, например.
Ага.
То есть у англичан был совсем иной страх. Угу. Они больше боялись именно диких зулусов. О, если им еще и буры винтовки дадут. Это же вообще страшное, наверное, дело. И у англичан в начале контрнаступления не очень получалось в горной местности, они терпели поражение, у них была черная неделя в декабре 99 года, когда за неделю они потерпели 3 поражения. Но потом они поменяли командующим, стал Робертс, они обошли позиции буров в горах, то есть наступление в горах тяжело было вести, добились перелома. 27 февраля — это священный день для буров, это годовщина их победы над англичанами перед Маджуба-Хилл. Сдался один из буровских генералов Кранье. с очень таким большим отрядом, там было почти 4000 человек, он был окружен, он несколько дней отбивал атаки и давал возможность другим бурам отойти. Но потом он был вынужден сдаться. Весной англичане захватили столицу оранжевого государства Блумфонтейн, а в начале июня Преторию, столицу Трансваля. Война на этом не закончилась, и буры почти 2 года партизанили. Причем партизанили очень хорошо, заходили на территорию Капской колонии. То есть армия буров — это была конница, либо мы сказали, конная пехота. Они хорошо знали местность, они передвигались быстро, делали рейды.
Легко вооруженные.
Вооруженные винтовки. Они были прирожденными охотниками. Винтовки были лучше, чем у англичан. И они выбивали англичан на больших расстояниях. Они умели маскироваться, делать ловушки. То есть к концу войны англичане перебросили в Южную Африку 450 тысяч солдат. Буров тогда осталось меньше 20 тысяч, вы понимаете? То есть там было даже не в 10 раз разница. Там, конечно, была масса новшеств. То есть англичане пытались бороться
вот, с буром. Михаил, можно вас попросить чуть-чуть поподробнее о ходе войны, характер боевых действий, насколько эффективна была партизанская вот эта бурская война.
Мы сейчас вернемся. Просто я хотел в конце рассказать о потерях. И потери — это очень хороший показатель того, ну, как закончилась война. Ну, можно сказать вперед, что буры потеряли солдаты. Около 8 тысяч человек, из них примерно 6,5 тысяч погибло в боях и 1500 от болезней. У англичан потери были 22 тысячи погибшими, из них 8 тысяч в боях и 2/3 от болезней. То есть на самом деле мы видим, что буры в целом ряде сражений, они одерживали победы, то есть у них гибнут десятки, у англичан сотни. Но мы видим, на самом деле, что в ходе партизанской войны англичане наверстали, потому что 6,5 тысяч буров, погибших в боях, и 8 тысяч англичан — это очень близкие цифры. У англичан очень много погибло от болезней, и есть цифры, что еще от 50 тысяч до 100 тысяч они вынуждены были брать с фронта заболевшими. Тут есть вопросы, потому что я не нашел полной раскладки по тому, какими же болезнями болели. Это не малярийная территория. Я видел отчеты по госпиталям. У буров умирали и болели от брюшного тифа и дизентерии. А у англичан, судя по всему, у них был, как пишут, какой-то грипп, переходящий в пневмонию, который их косил. Я думаю, в чем дело? Там очень сильное колебание температуры. Там может быть плюс 30 днем и минус ночью. Вот наши добровольцы, они описывали, что по ночам замерзали и спали в окопах, завернувшись в одеяло. Буры были очень привычны к этой погоде. Английские солдаты, которые приехали с разных концов империи из Индии, они не были готовы к тому, что по ночам минус, а днем плюс 30. Я думаю, у них была вот эта эпидемия пневмонии из-за их неготовности к этому. Но, с другой стороны, в процентном отношении, понимаем, что у буров мобилизовано, ну, может быть, 1040 за всю войну. Англичане в 10 раз больше. Но и на порядок, на самом деле, разница по погибшим от болезней. Если мы будем считать в процентах от участников погибших, то катастрофы, на самом деле, тоже не было. То есть у нас нет вот такого ощущения, когда мы подводим итог войны, что за одного бура 3 англичанина, за одного бура 3 англичанина
в горах. У нас просто сейчас новости, а после новостей у нас еще очень важная тема – это добровольцы англо-бурской войны на стороне буров, и, конечно, нас прежде всего интересуют наши соотечественники.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Лекция Михаила Поликарпова продолжается. На сейчас итоги.
Ну, когда буры пришли к партизанской войне, англичане, несмотря на то, что у них было сил, может быть, в 12 раз, в 15 больше, не могли справиться. использовали бронепоезда, использовали блокгаузы, то есть укрепленные блокпосты на всех ключевых точках. Когда... Не получалось. Перешли к тактике выжженной земли и стали использовать концлагеря. То есть мирных жителей, и белых, и черных, для них были разные концлагеря, они сгоняли туда. В концлагерях погибло 26 тысяч буров, считается, 4 тысячи женщин и 22 тысячи детей, и погибло еще около 20 тысяч черных.
То есть это, можно ли полагать, что все взрослое население мужское воевало против
Англичан? Фактически да. Но либо оно сидело в сдавшееся в плен, оно сидело в каких-то других тюрьмах, уже. И несколько тысяч буров, они перешли на сторону англичан. То есть всего сдалось в плен 14 тысяч, из них 5 тысяч перешло на английскую сторону. То есть нашлись. Но вот эти 26 тысяч, это умершие от голода и болезней в нечеловеческих условиях. Сейчас бы мы это назвали collateral damage.
Ну, сопутствующие потери. Потери. Да.
Именно такие жесткие меры, они, собственно, и не рассчитывали сломать буров, но эти жесткие меры, они вызвали большой резонанс в мире. Ну и в конечном счете англичане с бурами, ну, договорились, пришли к компромиссу. То есть республики были аннексированы, буры получили какие-то компенсации, а уже в 1910 году был создан Южноафриканский союз, где эти две республики вошли в него на условиях самоуправления, да, фактически. То есть буры получили гражданские права. То есть они не смогли отстоять независимость, но один из прозорливых англичан говорил, что еще на жизни англичан, помнивших англо-бурскую войну, вся эта территория получит независимость. В общем, так и случилось. В 1961 году Южная Африка вышла из состава Британской империи.
А де-факто, наверное, гораздо раньше.
Какие у нас были нововведения в этой войне? Конечно, форма хаки защитная. То есть англичане ввели ее раньше, но у них смена обмундирования шла инерционно, это не одновременно можно было.
Это к вопросу о бардаке в русской советской армии, к слову сказать.
Да, нет, любая армия...
Бардак только у нас.
Нет, любая армия имеет кучу своих проблем. Английская была не безгрешна. Хотя у них, конечно, был патриотический очень сильный подъем, у них масса людей записалась в армию, чтобы туда поехать, будучи к этому, как выяснилось, не готовыми. Стал популярным снайпинг. То есть появились снайпера, которые успешно стреляли на расстоянии иногда нескольких километров. Прежде всего, это были буры, которые были хорошими охотниками. И тут нужно отметить следующий момент. Ну, если в начале 19 века стреляют из гладкоствольных ружей свинцовыми шариками калибра там 18-22 миллиметра.
А ранение там еще и сколько снарядить такое ружье?
Нет, к тому, что ранение очень тяжелое. А сейчас мы перешли к стрельбе оболоченными пулями. И вот в госпиталях, я читал отчет, отмечали, что ранения от этих пуль заживают, ну, сквозные, очень быстро и очень легко. Без нагноений. Тут еще этому способствовал климат, и это была ловушка. То есть врачи привыкли к тому, что пулевые ранения в англобурскую войну заживают очень быстро. В мокрых окопах Фландрии все шло...
Первую мировую.
Все шло совсем не так. Дальше. Эта война, судя по всему, она была в основном стрелковой. То есть больше половины потерь пришлось на пули. Первая мировая война, две трети — это артиллерия. А так как там были еще бомбы, газы, мины, то на пули приходится, может быть, процентов 15. То есть это две совершенно разные войны. И вот медицинский опыт англобурской войны, он во многом был неприменим. Первой мировой он был неверно истолкован. Но правило третье не прикуривает. Почему? Потому что на первый огонек скидывает винтовку бур, на второй прицеливается и на третий стреляет. Поэтому было опасно. Буры оказались
хорошими учителями.
Учителями. Англичане отказали от штыков, они их использовали уже потом только как колышки для палаток. Всадники с обеих сторон тоже не использовали клинки. Боры при столкновениях использовали оружие, как дубинки. Что они сбивали англичан? Прикладом.
Угу.
То есть никаких штыков, никаких сабель, это все выяснилось неактуально. Хотя в самом начале войны был случай, когда британские уланы перекололи пиками пьяный отряд добровольцев. Голландских и немецких. Нет русских. Угу. Тогда русских еще не было. В общем, партизанскую войну смогли преодолеть только очень жестокими методами.
И тем более же ведь, наверное, концлагеря создали, потому что население поддерживало.
Естественно.
И воды, и да. Вода, и продукты, и отдохнуть.
Выбивали базу, то есть в какой-то момент в качестве базы буры использовали вот это королевство Лесота, Босуто, угу, вот в центре, угу. Хотя оно формально было под британским протекторатом. Вот пример, кстати, что королевство сохранило независимость, потому что они рано осознали преимущество всей техники белых.
Угу.
Ну, использовали что-то, на португальскую территорию могли уходить. Но, в принципе, базу-то выбивали.
Угу.
И материальную, и социальную. То есть война так бесконечно продолжаться не могла. То есть, хотя некоторые отряды уходили на Капскую провинцию, и их там поддерживали местные буры-африканеры, и англичане тогда стали вешать пленных африканеров, если на них попадали, тогда буры стали расстреливать пленных англичан, и тогда через некоторое время вот эти жестокие методы прекратились, потому что решили, что ко всем нужно относиться как к противникам. Ну, в общем, у англичан эта война не очень сейчас популярна, потому что... Но ведь...
Да, они стыдятся. Они стыдятся того, что солдаты грабили, но почему-то все индийские сокровища, которые лежат в лондонских музеях, никто обратно не отдает.
Вот нет,
странная история.
Огромная империя, две маленьких республики и несколько лет, 3 года.
Нет.
С ними англичане не могут...
При колоссальном преимуществе сил.
Там, ничего не могут поделать. Война была... То есть заборских республик болели, им помогали, и было очень популярно ехать воевать на их стороне. Всего было от 2200 до 2700 добровольцев иностранных. Ну, цифры примерно, потому что статистика точно не сохранилась.
Угу.
Кто же это был? Во-первых, около 1000 человек это были те уитлендеры, родом из Франции, из Германии, из Голландии, которые там жили и работали. То есть далеко не все из них поддерживали Британскую империю. Они жили там по много лет, они говорили уже на африканс. Для них это была родная земля.
Если буры пришли туда, в как вы говорили, в 17-м?
Нет, вообще на Капскую, на район Кейпа, а туда в 19-м.
В 19-м, но уже были люди, для которых Африка – это была родина.
Родина. И буры мне обещали, но они рассчитывали, что они получат гражданство республик. То есть была такая негласная договоренность.
Угу.
Еще около 1000 человек попало туда с декабря 99-го по июнь 1900-го через португальский Мозамбик и далее вот этой железной дорогой, которая шла от Далагала, это в Трансваль. Они опять-таки были из двух частей. Первое – это те, кто ехали за свой счет, на свой страх и риск. Поиленчатся, это были в основном офицеры, которые собирались в бурской армии занять какие-то командные посты. Потому что понятно, что у буров представления о современной войне отсутствовали, и, кстати, за все время войны не появились, то есть они спокойно обходились без карт в штабах, потому что знали местность. А иностранные офицеры никак этого понять не могли. Как можно воевать без карт вообще? Но основная масса — это были люди, навербованные во Франции и в Германии, которым комитеты поддержки буров оплачивали дорогу. То есть это были добровольцы иного плана. То есть это были добровольцы из низов, и некоторые из них на самом деле не собирались воевать. Они хотели, чтобы им так оплатили дорогу до Южной Африки. А там они думали устроиться на золотые прииски и будут заколачивать длинный рант. Были другие пути, то есть была группа ирландцев, которая приехала через английскую колонию под видом санитарного отряда, 46 человек, но потом стали воевать на стороне буров.
Ну, ирландцы бы за англичан-то...
Не очень горели. Больше всего вот были французы, немцы, голландцы, по несколько сот человек. Были экзотические совсем группы, то есть были итальянцы, они все очень хорошо провели как разведчики и в то же время зарекомендовали как мародеры самые большие. Американцы воевали отдельно, ирландцы, которые, видите, отдельно. Что касается русских, была цифра доложена тогда нашим военным атташе, что 220 человек. К этой цифре есть очень большие вопросы, потому что по фамилии известно около 30 человек только. Кто вот эти вот 180 с чем-то, мы не знаем. То есть у нас были офицеры отставные, которые либо получали отпуск на 11 месяцев до войны, либо ходили в отставку, ехали туда, мы их знаем. Есть основания считать, что 5 или 6 человек из них это были командированные. Потому что вот те, кому дали отпуск на 11 месяцев для войны на стороне буров, и мы сейчас вернемся чуть позже к одному из людей. Кто же были остальные? Есть упоминание о 5 литовцах, то есть подданных Российской империи, которые там уже жили много лет, они стали лавочниками и бросили в свои магазины, они вступили в отряды буров. То есть, скорее всего, это все были уитлендеры. Почему, я так думаю? Мы очень хорошо представляем броновское движение всех добровольцев по отрядам. То есть вначале были созданы германские и голландские отряды, они носили иногда название города, корпуса или регионы, хотя там было там человек 60-70, но это корпус или легион. И вот был бой в октябре 99-го, в самом начале войны, когда эти голландцы, захватив английскую станцию, упились джина и были переколоты
вот этими уланами.
И их командир попал в плен, и тогда же, по-моему, погиб граф Цепелин, воевавший на стороне буров. Он отказался сдаваться в плен. Его убили. Дальше эти отряды, их пытались объединить в рамках одного легиона иностранного, которым был поставлен командовать французский граф Вильруа Морель. Там очень такое имя. Он был полковник, писатель. А помощником его стал русский подполковник Евгений Максимов. Дело в том, что там был создан и русский отряд, который возглавил Ганецкий, сын генерала-героя Плевны. В этом отряде было 36 человек, русских было только половина. Там было 4 француза, были греки и итальянцы. Возникает вопрос, а как там греки оказались? У нас был офицер родом из Баку, который говорил русский, но говорил по-азербайджански, и он общался с греками на турецком языке. То есть понятно, что дикая солянка. То есть какой-то русский, я помню, был в немецком отряде, читал его воспоминания. То есть мы какие-то единицы были в других. Ну, вот еще раз, я не могу понять, если бы было на самом деле 200 человек русских, где бы они оказались в этих иностранных отрядах. Иностранные отряды создавались потому, что был языковой барьер. Ну, и значительное количество, это, видимо, говорили уже на африканцев, воевали в команда в русских. Так известно об одном из них, о литовском еврее Евгении Гудиловиче, который даже получил офицерский чин вельткорнета и командовал отрядом буров. Итак, у нас едут люди, едут пароходами через Суэцкий канал в Мозамбик, придумывают легенды. Один из них в Адене отправляет почту. Англичан, контрразведка тоже не дремала. И почтальон его на русском языке спрашивает: «Вы едете в Трансваль?» Он говорит: «Нет». И показывает ему пойманных бабочек. И говорит: «Энтомолог, еду на Мадагаскар ловить бабочек». И когда я почитал его в воспоминаниях, я сразу вспомнил фильм «Дежавю». То есть эта легенда стандартная, она
всегда используется.
Максимов не смог возглавить русский отряд. Там была своя такая борьба. Отряд возглавил Ганецкий.
Угу.
Евгений Максимов стал помощником вот этого французского графа, командующего иностранным легионом. В начале апреля было неудачное столкновение. Отряд этого легиона был окружен, граф, по-моему, застрелился, несколько человек погибло, остальные попали в плен, несколько десятков. После гибели командира фактически эти отряды, все национальные, стали действовать самостоятельно. Но их не удалось объединить в рамках одного. Евгений Максимов, как ни странно, возглавил русско-голландский отряд, в котором были в основном голландцы. Был знаменитый бой в конце апреля 1900 года, когда Максимов получил 3 ранения. То есть у него была прострелена лопатка, он получил контузию плеча с переломом кости и ранение в голову с повреждением виска. После этого он уже не мог воевать. Ему дали чин фехтгенерала. Вот он удостоился звания генерала Бурской армии. Но через какое-то время он отправился в Россию на излечение. А вот этот отряд русско-голландский, в основном где голландцы, в мае участвовал в 2 очень неудачных боях и понес большие потери. Вообще, мы понимаем, что война, которая вела, это война конная, которую вели буры. Большое количество добровольцев не имели лошадей, либо их потеряли. И тогда в июне буры издали приказ о том, что все иностранные добровольцы, у которых нет лошадей, они поступают под начало одного командира, а те, кто не хотят, пожалуйста, на выход. На самом деле, после падения Претории в начале июня у добровольцев было ощущение, что война заканчивается. Они не могли понять, что буры будут еще партизане 2 года. В течение лета значительная часть добровольцев покинула республики, уехав через Мозамбик. Но, например, русский офицер Шульженко, он воевал и в дальнейшем, он был взят в плен только в 1905 году. Известно о 5 погибших в военных докладах русских офицерах, которые там воевали, но, судя по всему, там постоянно все эти докладных ошибки, один из них был жив, был просто ранен. И мы не знаем о нескольких русских погибших, потому что, еще раз, мы из 200 человек знаем только 30. Они попадали в плен, кто-то сидел в концлагерях на Цейлоне, а грузинский князь Ника Багратиони, он сидел в концлагере на острове Святой Елены, как Наполеон. Mm-hmm. То есть их вывозили подальше, ну и в не очень комфортные условия, надо сказать. У меня нет такого однозначного оценки о роли добровольцев. Могу сказать, что организация была очень плохая. То есть, и это понятно, что люди приезжали, буры их не звали, их не ждали. Для них это было открыто. Но они говорили, раз приехали, оставайтесь, подчиняйтесь, принимайте присягу, получайте удовольствие и выполняйте. Были удачные операции, но все-таки театр войны был чужой для них. Офицеры не все смогли вписаться в бурскую в армии, потому что не все знали африканс. Это нужно уметь еще общаться с бурами на одном языке. Эта война, наверное, сделала карьеру Гучкову, который у нас также воевал, Александр Иванович Гучков, который там воевал добровольцем. С другой стороны, у англичан был Черчилль, который получил известность именно потому, что попал в плен к бурам, бежал от них, потом он уже вернулся как корреспондент. Его политическая карьера началась именно с англобурской войны, с его побега из лагеря военнопленных. То есть они стали трамплином для нескольких людей. Я хотел немножко рассказать, пока есть время, о Евгении Максимове. Это человек невероятной биографии. Почитав, можно сказать, что жизнь сильнее всех выдумок. То есть вот Эраст фон Дориан и герой книги Пикуля «Честь имею» в одном лице. Это Максимов. То есть офицер сначала служил в кавалерии, пришел в жандармский корпус, в дальнейшем там дослужился до подполковника, воевал в 76-м году в армии Черняева в Сербии, потом в 77-78 году в русской армии, в 81-м году в Халкидинской экспедиции Скобелева. В 96-м году едет корреспондентом на Итало-Эфиопскую войну, там, где эфиопы разбили итальянцев. Потом пытается уехать на войну 97-го года, где Греция воюет с Турцией, но война быстро заканчивается. Путешествует по Средней Азии, по Афганистану, по Персии, пишет записки как корреспондент. И в дальнейшем как корреспондент едет в Трансваль, но оказывается офицером, который занимает очень высокий пост.
У Буров.
У Буров, ну вот в этом легионе. Он возвращается в Россию, весь израненный. И в поезде он ссорится с графом Витгенштейном. Он едет, граф, с четырьмя французскими шансонетками. Судя по всему, они что-то отпустили в сторону вояки Седова со шрамом на виске. На французском? Он ему что-то на французском ответил.
Ответил.
И молодой граф, разница 20 лет, вызвал его на дуэль. Максимов очень не хотел стреляться. Он написал письменное извинение, но граф счел его недостаточным. Стрелять за 25 шагов из пистолетов с двойным зарядом пороха.
Видимо, для пущей убойной силы.
Видимо, это было роковым, потому что Витгенштейн промахнулся.
Да, а Максимов нет.
А Максимов хотел попасть в ногу, попал в живот.
Понятно.
И графа убил. Чем все закончилось? Был суд. Вот как мы знаем, он освещался широко, мы знаем все показания этих шансонье, так и всех.
Угу.
Они не очень бьются. В итоге Максиму дали 3 года крепости, но император его помиловал. Освободил.
Не, ну, наверное, общество, боевой офицер,
а это золотая...
против англичан.
Нет, нет, а это золотая молодежь,
да, да, да,
гвардеец,
да,
нарывался, ему извинения письменно писали, ему этого было мало. Нарывался и нарывался. Чем все закончилось? Тогда брат этого графа, которому 25 лет брату, вызывает опять Максимова на дуэль.
Угу. Мстить.
Мстить. На это выбирают сабли. Ясно, что одному 25 лет, тому за 50, у кого 25 лет, все-таки преимущество.
Угу.
А у того же рука раздроблена у Максимова. Максимов на 12-й минуте поединка ранит графа. Граф больше не может воевать. Думаете, на этом закончилось? Максимов выставился очередь из графов, желающих отомстить.
А, да-да-да-да-да-да-да-да.
И что случается? Русско-японская война. Подполковник, 55 лет, раненый несколько раз. Он пишет прошение на имя Николая. Он отправляется добровольцем, получает батальон Орловского полка. Всем желающим получить удовлетворение, он предлагает ехать за ним в Маньчжурию.
Это очень такой эффектный шаг.
Но в октябре 4-го года в первом бою на реке Шахе он погибает. Из русских добровольцев, которые воевали в Трансвале, еще 3 человека погибло...
Русско-японской.
Вот я просто изучал биографии вот об этих немногих 30, которых мы знаем. По Евгению Максимову, что интересно. В Российском государственном военно-историческом архиве РГВИА есть его донесение. Он не был просто добровольцем, и это объясняет, почему его освободили. Он был секретным агентом.
Вот давайте вы тогда закончите после новостей и столько времени, сколько вам удобно. С вопросами можно и потесниться. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак.
Возвращаемся.
То есть он был разведчиком.
Да. И понимая это, мы говорим, что, наверное, он и перед войной, когда ездил в Среднюю Азию и Афганистан, он не просто так туда ездил, как корреспондент. Вы поймите, что ездить в ту Среднюю Азию, в ту Персию, это нет ни гостиниц, ни железных дорог. Это дикое приключение, на самом деле.
Да и лучше, если патрон в стволе, наверное, а не...
Конечно.
Кстати говоря, вот у нас там люди, которые историей вообще не интересуются, они говорят, великий путешественник Пржевальский, да полноте! Ну, какой... Не, ну, обязательно путешественник, лошадь открыл. Он военный разведчик, прежде всего.
Значит, судя по всему, человек 5 из офицеров, которые там оказались, выполняли другие функции, потому что когда им дают 11-месячный отпуск для войны, предполагается, что есть какая-то договоренность. После войны значительная часть папок с документами Куропаткиным была уничтожена.
А после японской?
Нет, после англобургской. С донесениями по англобургской войне было очень много документов уничтожено. Причину, не знаю, я факт этот 2 раза я находил.
Угу.
То есть мы не имеем всего комплекса документов.
А причина уничтожения?
Я думаю, что не хотели, чтобы какие-то уши наши разведки, которые там через корреспондентов или через кого-то еще
до англичан.
До англичан, потому что мы с англичанами же потом стали союзниками, чтобы все было закрыто. Максимов в 55 лет своей, он прожил жизнь там, на 2 литературные биографии хватает, потому что, еще раз, никакой литературный герой, то есть такую жизнь прожить не смог. И мы только можем догадываться, с какого момента началось его сотрудничество, потому что, еще раз, из жандармского корпуса человек уходит и начинает ездить
по горячим точкам. Корпус – это уже политическая даже, а не военная разведка.
Да. И начинает ездить по горячим точкам. То есть там вопросов больше, чем ответов, еще раз. Как? Из-за того, что, может быть, не все документы найдены, не все сохранились.
Угу.
Ну, в завершение я бы хотел сказать еще один, такой, как вишенка на торте.
Угу.
Есть обрывочные, неполные списки подданных Российской империи, которые оказались в английских концлагерях вместе с русскими добровольцами. И там человек 20-30, который я видел. Это евреи российские, которые жили в Южной Африке.
Mm-hmm.
То есть получается, что евреи начали сидеть в английских концлагерях. И здесь, конечно, есть очень сильная ирония. Там была большая диаспора евреев из Российской империи. Они разделились по тому, кому кто симпатизирует.
Ну да.
Часть восприняла Буров как своих, вот как Гудилович, который литовский еврей, который даже командовал их отрядом. А судя по всему, большая часть, она симпатизировала англичанам, потому что Буры гражданство им не давали. То есть это основной момент. Но в 15-м году, когда шла Первая мировая война, у Буров было восстание против англичан. Вызвано оно было убийством генерала Деларея, одного из знаменитых буровских генералов, который воевал в Англобургскую. Часть отрядов буров, она ушла в Юго-Западную Африку.
Угу.
Намибия современная, они потом вернулись. Им дали сроки, которые заменили штрафами командиров. Штрафы были собраны по подписке. Буры собрали. Ну, то есть там спустили на тормозах. Англичане решили не затевать новую гражданскую войну в условиях. То есть буров фактически этих командующих и прочих амнистировали. Они все вернулись. Ну, тогда среди буров был раскол. Конечно, они не понимали. Им в газетах писали, что война из-за германских зверств. Буры говорили, мы тут английские зверства мы знаем.
Это да, да.
Немцы нам помогали, а что-то тут как-то мир совсем перевернулся.
Угу.
Но там были свои коллаборационисты, ну, скажем так, кто были готовы сотрудничать с англичанами, были те, кто непримиримы. В итоге как-то все так примирили.
А генерала убили, очевидно, за то, что слишком сильно против англичан протестовал?
Ну, влияние было. Это загадочная история, почему-то. Ага. Но, то есть Бота, второй генерал, который...
Да.
Вот он был... он сдался потом в плен, он воевал против англичан уже в Первую мировую, вот уйдя с отрядом. И вот его ограничились штрафом. В 2000 фунтов, на эти 2000 фунтов...
Собрал благодарное население.
Народ собрал очень быстро. А Долларей, они, видимо, сочли его очень опасным. Боялись, что опять все взорвется, а столько войск уже не перебросишь. Что
ну, Первая мировая война, да.
То есть можно потерять всю Африку, потому что там, мы же знаем, Летто Форвик, он воевал до конца ноября. Германский генерал, который партизанил по Западной Африке, в Мозамбике, в Родезии и в немецкой колонии, которая сейчас Танзания называется, ну, вот на этих территориях.
И англичане... В Восточной Африке.
Угу. И англичане с ним ничего не могли поделать, он сдался уже после капитуляции Германии. Понятно, что буры могли бы устроить что-то похожее, если англичане не могли бы навалиться на них всей силой. Ну, может быть...
Да, конечно. А теперь, будьте любезны, пожалуйста, ваши вопросы Михаилу. Итак, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Огромное за передачу. Ну, биография Максимова, это, конечно, нечто. Тут, наверное, ни одно кино можно снять. Вопрос. Вы сказали, что, если, конечно, я вас правильно поняла, что в тот момент, когда белые протестанты пришли на юг Африки, там не было негров. Но в таком случае, как же они там появились, и какая территория может считаться, собственно, родиной негров? Где, на какой территории они являются коренным населением?
Спасибо.
И второй вопрос, да. Секунду. И тогда что же получается, что в современных условиях белое население, оно, в общем-то, в приоритете перед неграми в отношении этой территории?
Угу. Хорошо. Есть такое правило. Каждый коренной житель – это предпоследний оккупант. Это я всегда помню.
Понятно.
Еще раз. Родина вот негров, как мы их называем, не очень политкорректно, но мы должны понимать, что есть черные жители, вот негроиды.
Негроиды,
да. Есть кайсаны. Вот отдельная раса, которую тогда называли желтой. Родиной негроидов, которые заселили значительную часть Африки, является территория в районе Камеруна. Откуда я говорил, что они начали свой этот невероятный трип по заселению Африки, примерно там...
Центральная? Это их родина?
Нет, это северная. Ну, Камерун. Нет, Камерун, он севернее экватора.
Но он севернее, но да, практически на экватор.
Да, да, то есть это все к югу от Сахары, но это северный экватор, мы понимаем. В экваториальных лесах жили пигмеи, на востоке Африки, там, где жили кушиты, а к югу жили народы кайсан. Я говорил, что, значит, когда белые люди, голландцы, приплыли на мыс Доброй Надежды, там жили народы кайсан. Тех, кого они потом называли гатентоты. А исторической границей в тот момент была река Great Fish, Великая Рыба. Я сейчас не могу сказать, сколько сот километров от Кейптауна, может, это километров 400, ну, что, примерно. Формально, когда белые пришли в район Кейптауна, негров там не было.
Так они же ведь все время, когда весь мир был против них, и как они воевали против этого всего мира? Там же эти партизаны, они как-то успехом большим не пользовались. Они говорили, мы здесь коренные.
Да.
И это было... Мы не колонизаторы. Это я помню, они прекрасно... Вот именно это они говорили.
Потому что и в этом есть некая доля исторической правды, конечно.
Конечно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сейчас какую-то фамилию назвали по поводу Танзании, но там был фон Летов.
А я так и назвал?
По-моему, так и был, да. Сказал. Фон Летов, да.
Может
По-моему, быть, так и было названо.
А я мог, стоп, я понял, я оговорился, я назвал другую фамилию, я понял, да.
Спасибо, спасибо
за поправку. Фон Летов, конечно, извините.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва, огромное спасибо за передачу. Я позволю порекомендовать книжку, называется «Зубов Чайка», написал какой-то англичанин, издан в конце 80-х, чуть ли не «Зарежество наука», шикарная книжка, всем рекомендую. Спасибо за внимание.
А как книга-то, как называется? И автор-то... автор?
Зулу Чака, так и называется. Сантиметр
полтора. Зулу Чака.
А, Зулу Чака. Ну, это такое отношение имеет. То вот правильно, можно? Пока они успевали добегать, были какие-то шансы. А когда появился пулемет «Максим»...
Надо сказать, что в той войне 1879 года погиб Наполеон Эжен. Это сын императора Наполеона III Франции. Во Франции тогда шла борьба между республиканцами и монархистами. И Наполеон Эжен был козырным королем монархистов. И когда он погиб, убитый осягаемый, у них не стало этого
знамени.
Козыри, да. Да. И, видимо, вот тогда окончательно республика-то во Франции победила.
А ведь это, смотрите, и то же самое американский Дикий Запад. Как только появился многозарядный револьвер и магазинная винтовка, да. Винчестер и индейцам пришел немножко конец.
Да, именно потому
индейскому сопротивлению.
Именно так. И, кстати, американцы воевали и в армии Сесила Родса, знаменитый скаут Берхем, он...
Разведчик.
Да, разведчик. Тот, кто участник войн на Диком Западе, он был в его армии, он воевал с Матабелли, а потом воевал с бурами в его составе.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид, всегда вот с удовольствием слушаю...
Спасибо.
Два вопроса Михаилу, но прежде, может быть, к вам пожелание, передачу о Великой депрессии, по-моему, вот сейчас вот самый раз уже.
Ну, если мы окончательно перешли на русский язык, то это великий кризис. Депрессия – это то, что лечит антидепрессантами.
Ну, да.
Да, с легкой руки людей, которые и русский никогда не знали, но и английский не выучили. Вот появилась какая-то странная Великая депрессия. Я не знаю, что это такое.
Так же, как и новый курс. Это New Deal, это не новый курс.
Это вообще совсем не новый курс. Хорошо.
Общепринято.
Да, это надо найти эксперта, потому что Болтунов-то куда ни плюнь, везде. Говорунов, как говорит один из гостей.
Я хочу сказать, что на самом деле...
Михаил, вопросы.
Да, пожалуйста.
Михаил, вот изучая все вот эти вот явления, ну, то есть вот как образовывалась Британская империя, достаточно великая, в чем их успех? Ну, если по возможности там несколько в каких-то там коротких выражениях.
Спасибо.
Потому, по школьному учебнику смотришь на эту зеленую, на эти зеленые полмира, и дух захватывает, как им это удалось. И второй вопрос. Да. Сделало ли русское военное ведомство выводы из Бурской войны? Вот у меня складывается ощущение, что, ну, по итогам русско-японской, что не очень. Как вы считаете?
Спасибо.
Ну, Британская империя, конечно, была не зеленой, она была красной.
Картах советских.
На советских зеленой. Да. А сами британцы, они рисовали, все красили в красный цвет. И вот Сесил Родс, он хотел, а он Африку всю, и даже Южную Америку он хотел полностью сделать британской, именно красным цветом. В Англии, самой первой стране мира, произошел промышленный переворот. Он начался в 1770 году и к середине 19 века. То есть переход от мануфактурного производства к промышленному. И Лондон стал мастерской мира, и там был финансовый центр. Честно, у ученых сейчас нет однозначного мнения, является ли этот промышленный переворот в Англии случайностью или исторической закономерностью. То есть, читая разных авторов, ну, то есть, мы видим, что дискуссия идет постоянно. То есть, есть масса проблем. Если забежать немножко вперед, то вот Великая депрессия, которая, кажется, вся изучена...
Великий кризис, да.
Есть четыре версии до сих пор, почему кризис произошел этот. То есть, несмотря на то, что 20 век – это экономика, там все по цифрам, должны уже все изучить.
Ну, казалось бы, да.
Четыре гипотезы, которые... не бьются друг с другом, потому что этот кризис, он очень неравномерно шел в разных странах.
Но одинаково убедительный, да? Или нет? Гипотезы. Я,
честно говоря, когда я просто читал книгу на эту тему, и для меня это было откровением.
Знаешь, я прямо при всех, я, конечно, приложу массу своих усилий, если у вас есть действительно специалист по великому кризису в Америке, Потому что это столь же интересно, как «Англобургская война».
Книга Шевякова, он умер несколько лет назад.
Да, я знаю, эту книгу вот, я прекрасно вот знаю.
Поэтому.
Но у нас даже специалистов серьезных по Рузвельту, Франклину нет. Потому что кроме эмоций я практически ничего не встречал. И а где найти специалиста по Теодору Рузвельту?
Вернемся к Британской империи.
Да.
Британская империя смогла стать владычицей морей. Ну, вот второй момент. То есть то, что она была промышленный переворот, мастерская мира, и пик Британской империи, ее могущество пришелся где-то на 1840-70-е годы. А в дальнейшем Германия и США в экономическом плане стали ее теснить, но, скажем так, по некой инерции могущества, как раз-таки за последние 20 лет, она резко и выросла, вот в том числе за счет дележки Африки.
Угу.
Ну и, конечно, тут шутки, конечно, вспоминаются о том, что когда у тебя настолько могущественная империя, что ты можешь целый континент использовать как тюрьму.
И еще, кстати, отдельная совершенно тема серьезнейшая. Завоевание англичанами Индии. Много ли там англичан воевало? Как выясняется, они очень успешно стравливали одно население полуострова с другим населением полуострова, мусульман. Они стравливали с индуистами и были весьма успешны.
Ну и, в общем-то, они использовали частные компании, конечно, для завоевания.
Остинскую компанию. Да.
То есть там, надо сказать, что еще, ну, элемент, то, что Англия была отделена от прочей Европы
водой.
Водой. На воде плавал английский флот. Они не испытывали больших проблем от наполеоновских войн. И тогда поэтому. И, но сказать, что умела дипломатия, им тоже нужно.
Да, и тут я не могу не вспомнить все в кавычках. Талант, блистательный интеллект, аналитические способности Александра Первого, конечно. Все я ставлю в кавычки, абсолютно.
По второму вопросу. Уроки сделаны все не были, потому что роль пулеметов, которые на самом деле должны быть... Тема такая, что пулеметов в армии было недостаточно на 1904 год с учетом того опыта Бурской войны, но, с другой стороны, мы вообще не собирались воевать с японцами, то есть... Сама война-то была внезапная. То есть...
Почему внезапная?
Нет, я к тому, что о том, что Япония начнет воевать с Россией, наверное, всерьез...
Не Но если так относиться к своему противнику, да, и окружить, и поставить около трона людей, которые там жаднее, ну, я даже не знаю.
Там. Я думаю, что там, если бы всерьез понимали угрозу войны, должны были сразу расширить Транссиб до нормальной пропускной способности, потому что это была одна ниточка, понимаете, да? И там пропускная способность была настолько маленькая, что... Если всерьез собираемся воевать, все упирается на логистику. Все-таки мы уже в современном мире. Дилетанты изучают боевое искусство, профессионально логистику. Там невозможно перебрасывать ни армию, ни вооружение, ни какие-то грузы в больших количествах.
И еще воевать за частные лесные концессии, ну, это придумать надо.
В общем, выводы своевременно сделаны
не были. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы приемник выключите, вот, будьте любезны.
Да-да.
Спасибо.
Да, да. Из того, что я читал, получается, что вот...
Вопрос, пожалуйста.
Рабовладельцы, а англичане несли демократию. Получается, наши добровольцы помогали рабовладельцам, которые это сказали.
А вопрос какой?
Вопрос. Это соответствует действительно?
Спасибо.
Смотрите, у нас получается так, что на территории Капской колонии рабы были освобождены в 30-е годы англичанами. На территории Трансвали и Оранжевой республики...
У буров.
Ну, черное население, оно не было на момент войны уже с рабами, оно было бесправным. То есть значительная часть территории была куплена бурами...
Батраки,
слуги, но...
Чернорабочие.
Так они и при англичанах остались в таком же статусе, потому что при англичанах еще... Вот Сесил Росс был категорическим противником каких-то гражданских прав африканскому населению.
Для места.
Оно жило у него в условиях концлагерей в компании «De Beers», хотя они были вольнонаемными формально, но, еще раз, жить в зданиях, не имея права оттуда выйти в течение всего срока из здания без крыши, и без крыша закрыта проволокой, чтобы ходил воздух, а окон нет, чтобы нельзя было передать алмазы, и все это за колючей проволокой. И во время гражданской войны, во время англо-бурской войны около 100 тысяч африканцев черных было также отправлено в концлагеря. Я упомянул, что от 17 до 20 тысяч их погибло.
Угу.
Их отправляли туда англичане. Хотя в какой-то момент война довела до бедственного положения африканцев. Там были инциденты, когда африканцы некоторые убивали беженцев буров. И это, кстати, было одним из стимулов к переговорам, потому что англичане и буры, люди белые, понимали, что они нечаянно могут сейчас выпустить джина из бутылки. То есть им, они, ну, и те, они себя, конечно, ровней
не
считали. Они были, они жили в параллельных мирах.
Сколько вот это, ведь, а когда они считали в Южной Африке черных ровней себе?
Ну, в общем, демократию лусы не получили.
Это великолепное слово. Я вот прям молюсь. Вот.
То есть я не знаю, рассчитывали они на нее или нет.
Ну да, ну да. Быстро, последний вопрос. Пожалуйста, последний вопрос. Нет, тогда, Михаил, вопрос задам я. Можно отдельно поговорить на тему... противопартизанская война Родезии и Южной Африки.
Но это уже конец 20 века.
Это уж, конечно, конечно.
Но можно будет сопротивляться. Просто всё. Я хотел, думал, в следующую передачу мы опять вернемся к Мексике, может быть.
А нет. Хорошо, если при нашей следующей встрече тема Мексики какая будет?
Мексики, Каманчерия, Дикий Запад.
Мексика, то есть... Американский Дикий Запад, Мексика, Техас, да. И индейские войны.
Индейские войны и о том, как США захватили половину Мексики.
Вот это... Вот. Ну, они же принесли демократию, наверное, туда, я так понимаю, причем всестороннюю, широчайшую.
Не только, там были очень интересные персонажи, которые свои, даже после 1953 года... свои республики пытались основать в Соноре и в Верхней Калифорнии.
Но это опять, Калифорнии, это да. В рамках развития демократии. Все. Михаил, огромное вам спасибо за весьма познавательную лекцию и беседу, причем на практически уже забытую всеми тему. Это было крайне интересно. А уж Евгений Максимов, как правильно сказала слушательница, там на 5 романов хватит. На 5 романов и на 2 телесериала.
Это недооцененный герой нашей истории, и очень бы хотелось, конечно, чтобы люди о нем узнали.
Большое спасибо, до свидания, до следующих встреч, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.